радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Сегодня обе части программы безраздельно принадлежат нашей гости. Ее зовут Елена Камбурова. Не думаю, что Елена Камбурова нуждается в особенных представлениях. Она выдающаяся певица и актриса, руководитель небольшого театра, который находится в Москве возле метро «Спортивная». И я начинаю с вопроса про концерты, но Елена Антоновна сразу поправляет. Не концерты, а встречи.
Я никогда не называю свой выход на сцену концертом. Это вечер, который я разделяю с теми людьми, которым, как мне кажется, интересно встретиться и со мной, и в большей степени с тем, во что я влюблена и чем хотелось бы поделиться с ними. И вот так они проходят уже многие-многие, сказать не годы, а десятилетия. То, что было очень обычным почти делом, люди собираются, одни читают стихи, другие поют, так проходили многие вечера. Так началась моя творческая жизнь в Москве, и это было нормально. И то, что было нормально тогда, сегодня стало исключением, судя по реакции. Ах, как это может быть? А как это же было всегда? Вот, значит, действительно время изменилось, особенно я это поняла. Ну, большую часть моей жизни я отдала действительно подготовке к тому, чтобы выйти на сцену, и самим этим вечерам. И самое главное, зрители, которые были, в общем, все это время со мной, для которых было совершенно неважно, звучу я на радио, на телевидении. У них было свое ощущение и своя я, которая вот... А в принципе, почему было бы мне и не выступать в этом театре эстрады, ну, как бы хотя бы раз в году? И такое могло быть, почему же я выступаю в других городах и в такого же размера залах, ничего страшного. Ну, вот так получилось.
Вопрос о том, почему бы вам не выступать в театре эстрады, почему бы не показывать вас раз в неделю по телевидению или на радио, это они риторические, но это, к сожалению, характер.
Только одну вещь хотела сказать, что действительно так промыслительно, что очень-очень-очень давно я действительно впервые вышла по-настоящему так на сцену именно в театре эстрады, в группе молодых певцов, ну, в общем, такой концерт «Путь-дорогу». И вот там были разные жанры, и среди них меня взяли на всякий случай как нечто непонятное и что-то такое. И, в общем, никто не ожидал того, что именно эти три песни Ленька Королёв «Булат Акуджавы», «Фокусник» новеллы Матвеевой и «Какой большой ветер» тоже новеллы Матвеевой вот произведут какое-то довольно серьезное впечатление в зале. Не знаю, но вот так получилось. Все были очень удивлены. И вот такое получилось хорошее напутствие на всю мою будущую жизнь.
Во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали и пыля, все ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король всемогущий, если другу станет худо и вообще не повезет, он протянет ему свою царственную руку, свою верную руку и спасет. Он протянет ему свою царственную руку, свою верную руку и спасет.
Елена Антоновна, а вот когда вы готовите, например, концерты, вы заранее знаете очень четко структуру, программу, то, что вы будете петь, или стихи, которые вы будете читать, и грубо говоря, идете просто по списку, который где-то у вас внутри есть, или же вы все-таки оставляете какие-то лакуны, абсолютно импровизированные, слушая зал или слушая свое настроение этим вечером?
Ну, во всяком случае, в день выступления, уже с утра, эта программа точно составлена. Но до этого у меня довольно большие терзания, потому что песен за это время... У меня в моей жизни приходило ко мне огромное количество. Они приходили и не уходили, потому что они все были плод моей любви. И вот составить программу из этих живых существ, каковыми для меня являются песни, которые я каждую по-своему очень люблю, вот составить и убрать тех очень трудно. Поэтому некие есть терзания именно от того, что все это любимо.
Все-таки любовь, вот человеческая любовь. Можно какого-то человека любить, потом его разлюбить. Можно разлюбить даже какого-то родного человека. Можно разлюбить, в конце концов, самого себя. И в отношениях с искусством тоже так бывает, что да, то, что бывает, человек, бывает, например, да, любит, когда он молод, вовсе не вызывает в нем такой чувство чувствительной реакции в возрасте. И наоборот, что-то, что появляется в возрасте, расскажи об этом этому самому человеку молодому, и он будет, я не знаю, в ужасе или смеяться, по крайней мере. Вот я себя все время ловлю на том, что мне теперь идеалом счастья кажутся старосветские помещики. Вот Пульхерия Андреевна, Афанасий Иванович. А скажи мне это, когда мне было там еще даже 30 лет, это бы я просто умерла от возмущения. Какой там Цири, я понимаю, да, это что? У вас так не бывает с песней?
Нет, то есть, конечно, переоценка ценностей. Ну, во-первых, она произошла где-то в районе 19-20 лет, первая переоценка ценностей, потом где-то к 30 еще, а потом все-таки вот те ценности, шкала ценностей, которая была тогда, не в бытовом плане, а вот в плане песен, своих привязанностей поэтических, не изменилась. Я сама поражаюсь этому. И за исключением буквально нескольких песен, которые мне казались, ой, они такие. Но я вот начала петь, ну, буквально 2-3 раза, я понимала, что они не мои, и они уходили. Но это маленькие, такие очень небольшие ошибки были. Но, в принципе, любая песня, которая была тогда, вошла. Ну, те же «Окраины» новеллы Матвея. Я с удовольствием их спою сегодня и завтра. Того же «Фокусника». Все песни была так у Джавы. Ни одна из них не вызывает у меня синой. Ну, надо же, да, как... Нет, нет. Он как был для меня неким проповедником, как были его песни для меня исповедями, оно так и осталось. Только ценность их увеличилась для меня вот сегодня.
Вы работаете с каким-то коллективом, ну, небольшим, как правило, очень музыкантов. И вот последнее время то, что я видела и сама знаю, с вами всегда был постоянно Олег Симкин.
Симкин и Вячеслав Голиков. Вот такой дуэт и, можно сказать, трио, конечно, да.
Почему вы выбрали себе именно такой состав аккомпанирующих инструментов?
Как-то я думаю, что он меня выбрал. И так получилось. Конечно, мне хотелось бы, чтобы были инструменты, которые я очень люблю. Скрипка, живая скрипка, которая, когда бы я ее не слушала, вызывает у меня уж внутри моих песен, это было бы чудесным совершенно, чудесной краской. Аккордеон, который я тоже очень люблю, звучание вот это французское, да. Все это могло бы быть, но как-то мы же ездим, все это сложно, все вот, и, конечно, и нам троим хотелось бы, может быть, чтобы это был какой-то более расширенный состав, вот, ну, то ли моя инертность, то ли вот как-то я иногда подчиняюсь обстоятельствам, но надо сказать, конечно, что эти два музыканта очень часто звучат оркестром, и, в общем, это, ну, нет такого, что у меня было в какие-то моменты, моей жизни, ну, были со мной очень слабые музыканты. И каждый раз я думаю, боже мой, как это грустно. Но в данном случае этого у меня нет. Но могу себе представить, и хотелось бы, чтобы хотя бы в рамках жизни нашего театра были бы какие-то вечера, где я выступила бы с вот с таким оркестром, ну, который, в общем, у нас в некоторых спектаклях и существует.
Вы меня поправили, когда я сказала слово «концерт», и я сама понимаю, в общем, в чем состоит ошибка, но концерт может быть для актрисы с оркестром, например. То есть я в слово «концерт» тоже не вкладываю такого.
Это прекрасное слово, все. Просто как-то так мне ближе встреча, потому что это вот встреча или не встреча. И очень часто, особенно на первых порах, когда работаю в Москонцерте, я вынуждена была уезжать непонятно куда, и зрители очень разные. И, в общем, встречи-то не получалось, потому что большей части своей этот зрительный зал, которому толком не объяснили, что его ждет вот этим вечером, просто эстрадный концерт, да, они приходят, они не привыкли слушать Булата Акуджава, не привыкли, вот, и поэтому вот этой встречи очень часто не получалось. В последние годы это, как правило, встреча и встреча, потому что, ну, уже на другом витке истории моей я нахожусь, и, как правило, езжу только в эти вот крупные города, где меня помнят, знают, и где появляется, и появляется уже новая, молодая зрительская аудитория, и чему я, конечно, очень рада.
Не о любви прошу, не о весне пою, но только ты одна, послушай песню мою. И разве мог бы я, о, посуди сама, взглянуть на этот снег и не сойти с ума. Обыкновенный день, обыкновенный сад, но почему кругом колокола звонят, и соловьи поют, и на снегу цветы? А почему ответ? Или не знаешь ты? Посуди сама, в твои глаза взглянуть и не сойти с ума. Не говорю порядок, не говорю слышь, но знаю ты теперь на тот же свет. И за плечом твоим глядит любовь моя. На этот снежный жар
выдающаяся актриса. Ну, в принципе, я считаю, что любая очень крупная певица, она все равно выдающаяся актриса, потому что как бы человек не владел своим голосом, каким бы технологичным или техничным он ни был, если нет в нем души, тогда он, ну, понятно, имеет звенящий кимвал, обрицающий, как сказано, по другому поводу. Но в какой-то момент вдруг вы придумали и благодаря теперь уже никому не нужному мэру города Юрию Лужкову, который, в общем, все как-то...
Ну, я благодарна за то, что он поверил по слову моему, а не по какому-то особому действию. Потому что, ну да, мне вот мои доброжелатели устроили выступление в мэрии прямо для него. Вот. Но все равно это было бы, знаете, для другого начальника. Ну ладно, жаль, что он так отреагировал. Это потрясающе. Именно тем, что ну не очень зритель-то ушел. Но он понял, что это есть те, кому это нужно будет. Вот. Поэтому я просто не жаль, благодарна Лужкову за это, да.
Зачем вам, выдающейся актрисе, которая, в принципе, сама по себе моноличность, человек-оркестр, человек-театр? Вы же, в общем, одиночница, как это в спорте называют, потому что как бы ни были поэты, но поэты были до того, как вы вышли на сцену, композиторы, ваша с ним работа до того, как вы вышли на сцену, аранжировки до того, то есть только музыканты, с которыми вы взаимодействуете, и все равно центром композиции всегда были вы. Это ясно. Зачем вам понадобился театр? Это все-таки учреждение, это команда, это коллектив. И к тому же, я так смотрела на репертуары, в общем, у меня нет ощущения, что вы очень часто появлялись сами на сцене своего театра. Это немного странно.
Странно, да. Ну, я всегда думала о том, что очень много неприкаянных людей, талантливейших людей, которым трудно, особенно чем дальше во времени, тем больше, и никакой театр их не пустит, чтобы они что-то проэкспериментировали, проявили себя как-то. И единственное, что когда я все это начиналась, я не думала, что так увеличится масштаб звучания нашего театра от того первоначального, в котором я видела поэтические вечера, вечера песен того или другого, приглашать вот людей моего направления, чтобы у них была возможность выйти к зрителям, какие-то песенные общие программы, встречи с интересными людьми. Вот так я видела. Да, песенные спектакли даже, ну, как что называется, зримая песня, да, что-то еще такое. А как бы вот жизнь подарила мне в результате еще гораздо более масштабный путь. И драматические спектакли идут. И вовсе. Главное для меня не в том, каково название жанра этого театра, а в том, чтобы этот театр не пропускал ни грубости, ни пошлости через свои двери. А спектр интереса самый разнообразный. И главное, что вы узнаете их по плодам их. Вот чтобы люди выходили с улыбкой, чтобы им было приятно находиться в этой атмосфере. Для меня вообще атмосфера – это все. Вот все. Иной раз вот выходишь после спектакля и даже толком не можешь пересказать, а что было? А вот была атмосфера. Было так хорошо, было что-то такое, вот, как в природе. Тоже все не можешь описать. Вот здесь колокольчики были, что-то, здесь птицы пели. Вот это вот, что является атмосферой, это вот для меня было очень важно.
А вот когда вы стали уже, ну, большая девочка, не на первых порах, когда вы участвовали, да, в каких-то чужих историях общих, вы когда-нибудь вообще с режиссерами вот сами работали? Вот когда вы делали какую-то свою вот миниатюру, да, свою одну, или продумывая композицию, как будет одна миниатюра, вторая, третья, вам когда-то кто-то из режиссеров помогал, или же это всегда были...
Я помню, что был первый очень неудачный какой-то опыт. Вот два молодых режиссера, вот мы решили, что они будут со мной работать. Я совершенно глупела от их замечаний, и самые обычные вещи, которые я могла делать, как сороконожка, которая, спроси, как она, все, я остановилась, ничего не могла делать. Помню первый урок режиссерского мастерства песенного направления мне преподал Ролан Быков. Он тогда с ним дружил, он говорит, ну вот могу привести пример, как это, вот любую песню, давай. Вот я взяла песню о новом поколении Михаила Теревердиев, Людвига Шкинази. Вот ведь помогает же, когда четкий жест, если он нужен. И вот он мне поставила его, действительно. Он не объяснял мне какие-то внутренние мои точные задачи. Это все-таки я в самом начале как-то это все, мне Господь это дал, это понимание, да. А вот эти вещи и руки, которые у меня были поначалу абсолютно деревянными, зажатыми, вдруг они сделали один жест, второй, и мне стало настолько легко. Я сегодня вот, ну, иногда делаю ретро-программу, это точно тот же рисунок, все легко. Гитару и кеды, все. А, вот. Я стала мечтать о режиссере. Вот немножечко и в училище эстрадного искусства мне как-то режиссер, но там больше, вот я читала Нунчу, Горьковскую. Это было другое. И вот эта моя мечта о режиссере, она так пожизненной осталась. Так вот, в общем-то, и особенно не могу сказать. Я помню, как тоже мы встретились с Сашей Филипенко. И вот я говорю, ну вот, вот ты же точно очень чувствуешь пластику, жест, все. И тоже вот одну песню, говорю, ну как вот здесь? Он буквально тоже, буквально несколько штрихов подсказал, вот, 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 и все. И такой маленький, вот как бы примеры того, каким должна быть, какой должна быть работа с актером, который выходит на сцену в этом жанре. Она должна быть очень скрупулезная, очень дотошная, и таких режиссеров, в общем, по сути, и нет. К сожалению. Вот мы с Владом Дружининым тоже выстроили, и был спектакль «Игра снов», и все-таки он мне тоже подсказал, вот здесь, тут, не по внутренней линии, а именно чисто внешне, что мне как раз и нужно. Хотя вообще, допустим, с начинающим актером нужно ему что-то и объяснить, и подсказать в эту сторону, но хотя бы, а пластика, она форму, а форма имеет огромное значение. Вот. Конечно, хороша статика, и это тоже форма. Но, в общем, постепенно у меня руки освободились, они стали, так сказать, вторыми моими голосовыми связками. Все это так. Но и по сегодняшний день я мечтаю о том, чтобы вот окончательно пластический рисунок некоторых моих песен, которые я не могу их точно выстроить, я никому не могу, ну, выстроите мне их, вот как их. Это как в балете, точно, то все точно то же самое. И вот есть у меня ряд таких, и с ними я и выйду, с неготовыми, я и сегодня и выхожу, и каждый раз думаю, нет, не так, надо и так ищу, и эдак ищу. Это такое целое искусство, да. Такой жанр, как голосовая партитура, да, должна быть. Пластическая партитура, вот, ну, мысленная, все, все вместе. И, конечно, точная пластика, она очень помогает тому, чтобы произведение всегда четко звучало.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете «Российский час поверх барьеров». Мы встретимся снова после краткой сводки новостей. И у нас снова будет Елена Камбурова.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Все населенные пункты Подмосковья подключены к электроснабжению. Об этом и ТАРТАСС сообщили в правительстве Московской области. По словам собеседника агентства, в 11 населенных пунктах электричество подается от дизель-генераторов. В Москве в четверг были доставлены в милицию в общей сложности 27 участников пикетов в поддержку арестованных оппозиционных политиков. Ледокол «Адмирал Макаров» взял на буксир одно из трех судов, застрявших во льдах в Охотском море. Суда оказались зажатыми во льдах 30 декабря. В Минске суд в четверг отклонил ходатайство об изменении меры пресечения бывшему кандидату в президенты Белоруссии Владимиру Некляеву. Верхняя палата парламента Казахстана на заседании в четверг одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Президент Египта Хосни Мубарак призвал Израиль пересмотреть свою позицию по вопросу о строительстве в еврейских поселениях, чтобы достичь компромисса с палестинцами. Мубарак заявил об этом в четверг на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна подчинится возможному решению Евросоюза, касающемуся нового венгерского закона о СМИ. В то же время Орбан отметил, что этот закон аналогичен законодательству о СМИ, действующему в частности во Франции и Германии. В Латвии правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в 40 округах страны в связи с проблемами с электроснабжением. Из-за сильных снегопадов в Латвии были повреждены многие линии электропередач.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И во второй части передачи мы продолжаем разговор с Еленой Камбуровой. Я напомню, что Елена Камбурова не только певица, но она еще руководит своим театром. И у нее безукоризненный вкус в выборе режиссеров. Здесь ставят Иван Поповский, Олег Кудряшов. И именно в его спектакле «Антигона» Камбурова играет за главную роль.
Ну, Кудряшов меня убедил. В общем-то, я думала, что все-таки мне не справиться. И подготовительный весь период был очень тяжелым, потому что я, ну, как чувствовал какой-то комплекс неполноценности, что я не справляюсь с этим, оно что-то не так, как надо. И понадобилось полтора года уже выхода к зрителю, чтобы началась другая фактура всего. Это был совершенно другой спектакль, совершенно точно.
Вообще, Антигона, Елена Антоновна, вот для вас, вот не когда вы только на сцене, да, просто когда вы думаете, потому что, в принципе, ну, понятно, что существуют версии и, возможно, взаимоисключающие представления о ней. С одной стороны, это может быть романтичное, верное чувство, верное долгу и верное памяти, святое практически существо. С другой стороны, это может быть такая иступленная фанатичка и человек, который, в общем, ничего и не кого не щадит, включая самого себя, для пусть даже идеала своего, но во всяком случае не слишком естественными, что ли, для обычного человека методами добиваться. А вот как вы ее оцениваете? Есть ли у вас самой что-нибудь от Антигоны?
Ну, все-таки, наверное, есть, потому что, ну, если все считают так, но ты-то считаешь, что вот, вот так надо, я не могу иначе поступить. Я, может, и хотелось бы. Ну, в малых дозах, я помню, мне же в том же Москве, почему вы не поете нормальные песни? Вот я не могу иначе. Вот, и сложности же было огромное количество. И в жизни вообще. Ведь люди, которые выходили в 68-м году на Красную площадь, они что, не понимали, чем это им грозит? Но они вышли, они не могли поступить иначе. И вот это инакомыслие и понимание, что то, что ты сделаешь, ты обязан сделать по своей совести. Вот и все. Ну, вот Антигона, которая не погребение ее брата, это нарушение всяческих божественных принципов.
Ну, слушатели, наверное, мои знают, я думаю, что поступила она иначе, заплатив за это своей собственной жизнью. Вы сейчас говорите сами о каких-то сложностях, которые были. Ну, в общем, понимаю, что в 70-е годы вы исполняете песни поетов Серебряного века, и тут могут быть какие-то неудовольствия, недоумения, скажем не так, что вы поете песни. Кима.
Нет, дело в том, что я сейчас, уже сохранилась вся эта программа моего первого сольного концерта. Ну, ничего там, кроме «Я такое дерево».
Михаил Тервердиев.
Да, Михаил Тервердиев. Ну, не так, все, в общем-то, не противоречащее ничему, ни советской власти, ни, ничему. Однако, много лет спустя я поняла по-настоящему, что же их тогда, всю эту комиссию, которую вызвали для приема, или не приема этой программы, так удручила, мягко говоря. Интонация, она настолько была действительно иная, что вот это их и по-настоящему возмутило. Даже песни, которые, в общем, звучали по радио, там «Орленок», «Гренада», но именно мое исполнение, моя интерпретация, там кричат, что это у вас сплошные похороны, вы хороните. Да, я хороню мальчика, которому 16 лет, парня, который ушел воевать за весь мир, чтобы везде было хорошо, да. А иногда просто абсолютно замечания какие-то абсолютно маразматические, потому что я помню, «Белеет парус одинокий», и вот как же у вас это звучит, как призыв отъезжающим в Израиль, когда вот ехали в Израиль. И много уж люди перестраховывались, вот. Ведь каждый по-своему, да, все настолько боялись, страх все равно был, да, у людей. И тогда вот эти от обкомов письма и прочее. Так что при всем этом очень сложно было.
Ну вот интересно, вы, по-моему, никогда не формулировали как-то какую-то общественную там позицию, гражданскую позицию, ну, если не считать того, что вы вот защищаете бездомных животных. Вы как будто так довольно тихо всегда себя ведете, незаметно, а при этом какое-то очень чудное ощущение, что вы все равно и тогда как-то сопротивлялись. Вот, да, выбором, просто очень, выбором.
Да. И теперь все не публично было. Никто же не знал про то, как мы сдавали этот сольный концерт, какая была реакция, как снова попросили сдать концерт. И масса эпизодов, которые потом со мной случались по жизни, об этом никто не знал, кроме моих друзей. И куда об этом напишешь? Это тоже тогда вообще нельзя было писать. Это рокеры везде и всюду кричали, как их притесняют. На самом деле гораздо меньшей мере их притесняли, чем вот этот жанр, потому что мысль опаснее, чем все остальное. А в этих стихах мысли гораздо больше, чем, простите, у рокеров.
Лена, тут я, конечно, могу немножко сопротивляться, да, потому что все-таки проблемы у многих из них были значительные, скажем, того же теперь уже буквально народного героя Юру Шевчука называли агентом Ватикана, писали про него статьи в уфимской прессе, который прям назывался, извините, агент Ватикана, там кто поет чужого голоса, и в результате ударили по голове и предложили убраться из Уфы во избежание дальнейших неприятностей. Угу. Там Гребенщикова выгнали с работы, ты из комсомола, вообще откуда только не выгнали, а это тогда было неприятно. Какие-то другие люди вынуждены были работать в кочегарках, потому что тоже остались все без работы. И, кстати, поэты среди них тоже были, надо сказать, замечательные.
Нет, конечно, да.
Чтобы даже не обсуждать ныне живущих, но, скажем, тот же Александр Башлачев, он просто действительно выдающийся
просто
русский поэт.
Очень много потом везде и всюду об этом писали. Ну, так я бы сказала. И я помню момент, кстати, очень интересный с Юрой. Я, может быть, была одним из тех, кто попытался его поддержать, потому что это было очень давнее время, когда еще с радиостанцией «Юность» у нас были очень хорошие отношения. Он мне выслал свою пленку, ну, вот на бобине. Я пыталась его, эту пленку, как-то внедрить на радио. Это не получилось, но важно, что это было. И что даже как раз он недавно обо мне вспоминал, я как бы об этом сказала, и мне это было очень радостно, да.
День небом слышен звон кандальный, день небом путь сибирский дальний, день небом слышно там и тут нашего товарища на каторгу ведут. Идут они с бритыми лбами, шагают вперед тяжело, угрюмые сдвинуты брови, на сердце раздумье легло. Идут с ними длинные тени, две клячи телегу везут, лениво сгибая колени. Конвойные с ними идут.
Все-таки вот это ощущение, что вы тогда сопротивлялись своим поведением на сцене, своим выбором музыки, стихов. И ощущение есть такое же, что вы и сейчас вот так вот тихо сопротивляетесь. В общем, вы в этой вакханалии никаким образом совершенно не участвуете, при том, что я не буду даже называть имен, они у всех на слуху, при том, что они, в общем, все вытоптали вокруг себя. Кого-то они каким-то образом, я не знаю, купили, что ли, кому-то сломали хребет, кем-то просто воспользовались. Люди, у которых был действительно талант, ну, допустим, вокальный талант, ну, и так далее. Какие-то люди, скажем, попав в эту обойму, оттуда еле живые вырвались. Какие-то, наверное, просто пропали, я бы сказала, без вести, сгинули.
Да, происходили с продюсером какие-то, и вдруг раз, все, исчезает человек. Где он, что он, более чем талантлив, да. Вот я помню, мне показали запись одного юного певца, я говорю, потрясение совершенно. Где он, что? Нет. Что там произошло, не знаю.
Ну, более-менее понятно, что человек, очевидно, не хотел принимать такие условия игры, в которых он вообще не человек и не личность, а просто какая-то безделушка, которую можно разобрать, собрать, продюсеру, да, и так далее.
Вот открыт балаганчик для веселых и славных детей. Смотрит девочка и мальчик на дам, королей и чертей. И звучит эта адская музыка, адская музыка, адская музыка. Страшный черт ухватил карапузика, и стекает клюквенный сок. И звучит эта адская музыка, адская музыка, адская музыка. Страшный черт ухватил карапузика, и стекает клюквенный сок. И звучит эта адская музыка, адская музыка.
За это такое мужественное, тихое, я понимаю, что это смешное слово, потому что вы маленькая и женственная, но все равно за такое мужественное, тихое сопротивление вам приходится платить, и приходится платить людям, которые вас любят, потому что они недополучают вас и всего того, что в вас, или всего того, что вы им могли бы дать. Вот какой-то компромисс. Бывают какие-то ситуации, когда он возможен, или когда вы о нем думаете, или...
Нет, уж если тогда не было компромисса, а уж сегодня какой может быть? Нет. И более того, сегодня в этом смысле гораздо проще, потому что я могу себе позволить вообще все петь. Могу позволить называть всех, ведь у меня было так. Николай Гумилев был Анатолием Грантом долгие годы, Юлий Ким был Юрием Михайловым, Лариса Крицкая была Леонид Комков и так далее. Ну, вот представить себе, что я бы в то время вышла и спела бы «Дом Высоцкого», это было бы немыслимо, да и многое чего. И в то же время вот «Волшебную скрипку» я пела. Просто это так было тихо, как, знаете, как подпольное такое.
Сейчас все встречаются с президентом, но те же рок-музыканты. Я тоже вот сидела и думала, что какой-то очень странный у них избирательная такая система приглашений. Потому что, допустим, если бы я была президентом, смешно, я бы, например, позвала вас, я позвала бы Городницкого, я позвала бы Владимира Дашкевича, с которым вы, кстати говоря, очень много работали, я позвала бы Юлии Кима, я позвала бы Сухарева, в общем, взрослых людей, которые, наверное, прекрасно, в общем, понимают, что происходит, и у которых есть какие-то свои мысли, соображения. А почему-то вас никогда не зовут. Почему вы как-то это сами понимаете?
А мы не на виду, потому что вот просто не на виду. И Совет по культуре, я не могу сказать, что там находятся все те люди, которые своим собственной жизнью доказали, что они представители действительно культуры. Потому что если ты представитель культуры, как мне кажется, я, наверное, максималист в некотором роде, что ты не можешь себе позволить, чтобы у тебя из-под пера вышло что-то такое, за что даже неловко твоим слушателям. Вот. Ну, бог с ними. Только одну вещь, конечно, очень важную хотела бы сказать. Вот когда вручают или премию, или орден, или что-то такое, то ты оказываешься в зале, куда выходит президент, и тебе вручает этот орден. И был действительно такой момент, это орден дружбы я получала, и от того, что предыдущий человек, который получал, он настолько фальшиво все сказал о том, что у нас, наконец, у нас такая прекрасная прекрасная страна, и нравственный климат, и так мы, и все, и все. Это меня, наверное, вытолкнуло. А либо еще другое, полная уверенность, что то, что я скажу, для меня и подобных мне людей, это действительно важно. Вот мы говорили про животных, да, и про что сострадание – это вообще чувство нормального человека. Если общество способно к состраданию, оно вообще другое. А поскольку сегодняшнее общество не способно к состраданию, в большинстве своем, я не говорю, что, но в большинстве своем, Путин был. И я сказала, что я хотела бы пожелать нашей стране, чтобы был принят закон о защите животных от жестокого обращения, и он защитит достоинство и честь самого человека, там и что-то еще. Я знала, что на меня будут смотреть как на сумасшедшую, что но до такой степени, это тоже был знак, знаете, все те, кто были в зале, включая Майю Плисецкую и кого-то еще, у них было вот такое чувство отстранения, ну, ненормальное, выше там, вот по сей день я считаю, что это нормально было. И сегодня я считаю, что это нормально было об этом сказать. С издевкой об этом написали в газете.
Они смотрели так, потому что тут возможны варианты. Первый вариант – это то, что вы, что обычный человек, когда он получает доступ к телу президента, он сразу просит чего-нибудь для себя, а вовсе не для животных. То есть человек ведет себя нерационально, безумно, мог бы просить для себя, а он просит.
Первый. Попросила сразу деньги на то, чтобы в Кремлевском зале выступить.
Конечно. Но второй вариант может быть какой? Он может быть связан с тем, что, допустим, я против жестокого обращения с животными, значит, я против отлова, допустим, бродячих собак на улицах Москвы. Но, с другой стороны, что делать? Потому что собаки действительно иногда нападают, они сбиваются.
Надо понимать, что собаки, как и люди, разные. И если один человек жесток и может убить, это не значит, что другой человек такой же.
Елена Антоновна, а как вот, например...
Точно так же это все очень видно. Ну как, ну есть при каких-то учреждениях есть собаки, которых не надо трогать. Они, сколько таких случаев, которых на глазах у людей, которых опекают, их убивали, стреляли прямо при них. Вот где жестокость-то немыслимая. А где жестокость, когда собака теряется? Вы что же ее сразу уничтожаете? Это вот что страшно. Я же знаю, я вот этим, это вот где жестокость-то. Вот вы разбираетесь со стаями. Увидите, я сама, вот тут у нас стая есть, я боюсь с Тошей гулять. Они действительно очень, их тогда надо, значит, ночами не выпускать, раз они такие, да. Как и с людьми разбираются, этого в тюрьму, и да, этого в сумасшедший дом, потому что он опасен для окружающих. И эта собака, она опасна для окружающих. Значит, вы ее изолируете. А всех не надо, есть масса. У нас тут вот жила сколько лет собачка, которая так и жила, мы ее все кормили. Или эти кошки, которые кому они мешают? Почему нужно закрыть все доступы в подвалы для того, чтобы они погибли зимой холодной?
Люди скажут, что получается так, что у государства нет денег даже на то, чтобы позаботиться, там, я не знаю, о маленьких детях, которые остались беспризорными. И начинать надо тогда вот с этого, а уже там когда-нибудь, когда разбогатеем, станем сытыми.
Дело в том, что надо сначала принципиально решить эту всю проблему. И тогда количество бездомных животных настолько сократится, что эти приюты будут нужны только передержать, для того, чтобы найти ему хозяева что-то. Вот. А ведь программу стерилизацию ее же просто сознательно сорвали, спрятав в карманах огромное количество денег.
Вот вы когда говорили о шкале ценностей, об этой системе ценностей, вот если мы представим себе, ну, скажем, дерево там русской поэзии, да, потому что вы пели Пушкина, и пели Блока, и пели Маяковского, и Гумилёва, и Ахматову, и Цветаеву, и Мандельштама, и Самойлова, ну, то есть и далее везде. Есть какое-то такое же дерево с композиторами, да, и надо сказать, что вот вы поете и классическую музыку, и Шумана, и Шуберта, и вокальные циклы Мусоргова, и так далее. Но вот есть этот основной ствол. И, естественно, дерево же, оно растет, на нем какие-то новые побеги, веточки, я не знаю, что-то. Вот появляется что-то, на ваш взгляд, такое, что вот на этот вот прекрасный, дивный, мощный
конечно,
ствол что-то
да.
новое, да, что да, вы да. слышите, видите, читаете, какие-то новые стихи, какие-то новые имена, новая музыка.
Ну, я не могу сказать, что это в изобилии. совсем не могу сказать. Может быть, дело во мне, дело в том, что я читаю, но, может быть, не нахожу то, что вот мне нужно. Мне очень трудно понимать, как говорят, абстрактные стихи, где просто там ангелов тосты. Вот как у меня было какое-то привязанность, любовь к пушкинской строке «Тютчев» из XIX века, да? Дальше вот Пастернак. Это плеяда и Арсений Тарковский, и Давид Самойлов, и не все у Бродского, но большая часть, да, вот, ну, я уж не говорю о Булате, это Григорий Поженян, ну, много вот, где ясна мысль и ясно изложена. Если еще учесть, что человек очень часто в зрительном зале впервые осмысливает эти стихи, и когда я выхожу на сцену, здесь все должно быть очень, ну, не плакатно, но четко выражено сразу. Но ведь очень часто человек может не совсем понять и узреть смысл, а вот чувство его не подводит.
Кинематограф, три скамейки, сантиментальный горячка, аристократка и богачка, в сетях соперница с мудейки. Не удержать любви полета, она ни в чем не виновата, самоотвержена, как брата, любила лейтенанта флота.
А он скитается в пустыне, седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный роман красавицы графини. Когда подумаешь, чем связан с миром, то сам себе не веришь, ерунда. Полночный ключик от чужой квартиры, да, гривенник серебряный в кармане, да, целлулоид, фильмы, гороскоп.
Выступление, как гитана, она заламывает руки, разлук бешеные звуки затравленного фортепиано. В груди доверчивый, слабый, еще достаточной отваги похитить все важные бумаги для неприятельского штаба.
И пока что на моей аллее мотор чудо несется, стрекочет лента, сердце бьется, тревожнее и веселее. И до чего хочу я разыграться,
разговориться, выговорить правду.
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду. Взять за руку кого-нибудь, будь ласков. Сказать ему, нам по пути с тобой.
Мне очень дороги мои совсем юные зрители, 5-6 лет. У меня есть такие, вы понимаете, они вот особенно последние годы появились. Вот их приводят, я всегда говорю, обязательно пускайте. Они есть совсем юные. То есть одна особенно прямо в этом смысле солист-зритель, Люсенька такая в Питере, поет уже мои песни, да.
При том, что вы к ним не применяетесь.
Вот сейчас в Новосибирске тоже. 5 маленьких зрителей было. Это только тех, ну, очевидно, их выпускают с этими с букетами. Такой особый им поклон.
А зрители вообще поменялись? А вы как-то чувствуете что-то, что-то иначе? Или это уже такие выкристаллизованные?
Конечно, был переходный период, когда, вот, во-первых, многие уезжали. Иных уж нет, точно, а те далече, да? И вот как такие странные зрительные залы. Во-первых, цена билетов поменялась. Если раньше я могла по 4-5 концертов на одной площадке работать, разные программы, и люди могли себе позволить купить билеты на все мои концерты, при всех сложностях того времени. А сегодня, особенно вот в начале 90-х, вот звонят, а мы не можем, вот так дорого. Недорого по сравнению с тем, как у других цены. И мы получаем совершенно не те деньги, да? Но для кого-то и это очень дорого. А эти кто-то, это как раз эта самая интеллигенция, бывшие учителя, пенсионеры. Вот что ужасно. Это важнейшая часть культуры и понимания государством того, что несет культура. Поэзия, что она делает, как она преобразует общество. И вот на это-то не надо жалеть деньги. А уж какие такие уж большие деньги сделать не такие высокие цены на билеты, ну, даже на мои концерты. У нас не такие большие гонорары, уж совсем небольшие. Вот. Мы ездим не в высшем классе, там ничего. Вот все для того, чтобы эти люди могли прийти в зал. А для кого-то, да, при такой малюсенькой пенсии 2000 стоимость билета, для него это большая сумма.
Вопрос вдруг возник. Вот эти теперь, значит, всякие музыканты знаменитые, они ездят, это называется райдер. То есть они заранее сообщают организатору, что им там нужно. Там цветы такие-то. А у вас есть какие-нибудь требования?
У меня одно требование, которое, кстати, очень часто, о котором забывают. Я прошу, чтобы у меня в номере было 2 1,5-литровых бутылки воды без газа.
И мы с Еленой Антоновной Камбуровой поздравляем всех с Рождеством. Радости вам, дорогие. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».